Глава 7. Семен Крест. До Сайхена оставалось 3 дня пути. Правда, добраться можно было и быстрее, но для этого требовалось ехать без ночевок. Люди бы выдержали, но лошади могли погибнуть, и лучше было не рисковать. Времени, как пояснил полковник Лебедев, было достаточно. Арцуов не очень понял, что означает «достаточно», но спрашивать не стал. Военная служба приучила лишний раз не задумываться над далекой перспективой. Утром, когда нужно было покидать очередное село, приютившее как раз между верховьями Кито и Оки, случилось неожиданное. Возчики отказались ехать. Арцулов вскипел и схватился было за револьвер, но Лебедев удержал его, попытавшись объясниться. Дело оказалось все в тех же волках, о которых путешественники уже успели наслышаться. На этот раз это были уже не слухи. За последнюю неделю в селе погибли 2, причем однажды волки налетели средь бела дня. Старший возчик, немногословный киржак, с которым довелось познакомиться в первый же день путешествия, заявил, что волки непростые, и ехать дальше не просто опасно, а грех. Тут уж заинтересовался профессор Семирадский, вступив с киржаком в научную дискуссию, после чего стало ясно, что волки эти какие-то особые, февральские. Профессор восхитился такой фольклорной глубиной, а Арцулову почему-то вспомнились красноглазые серые твари, которые стерегли его, начиная с Нижнеудинска. Впрочем, большего о таинственных февральских хищниках узнать не удалось. Лебедев прервал дискуссию, решив, что дальше они поедут сами, а лошадей оставят в селе Орлик, последним перед Сайхеном. Профессор обрадовался, заявив, что соскучился по вожам, но возчик-кержак хмуро помотал головой, вновь посоветовал не искушать судьбу. Его племянник лишь испуганно моргал и воспринял разрешение вернуться в Иркутск с явным облегчением. Ехать решили на одной тройке. Стало немного тесновато, зато хлопот ожидалось меньше. Ростислав тоже обрадовался. Впервые за время путешествия можно было пообщаться с кем-нибудь, кроме молчаливого полковника. Действительно, разговор завязался сразу. Арцулов поинтересовался у профессора, что это за февральские волки. Тот переадресовал вопрос к Берг, присовокупив, что если и занимался фольклором, то исключительно австралийским и в молодости. Ростислав вопросительно взглянул на девушку. Та ответила не сразу. «Это очень древнее предание, Ростислав Александрович. Когда-то считалось, что в мире борются 2 начала, 2 властелина – Белобог и Чернобог. Азирис и Сет, Ариман и Ахура-Мазда, Саваоф и Люцифер», – хмыкнул Семирадский. «Эх, Наталья Федоровна, матушка, а еще физик!» «Физику это легче понять, Глеб Иннокентич», – улыбнулась Берг. Особенно после открытия положительных и отрицательных частиц. Но Белобог и Чернобог звучит романтичнее, даже для физика. Так вот, господа, Чернобог был богом смерти, и его время было, естественно, зимой. Ну, а самый холодный месяц – это февраль. «Февраль в древности вообще не любят», – вступил в разговор Лебедев. «Римляне, по-моему, специально его сократили до 28 дней». «А ваши римляне, Николай Иванович, были еще севернее нас с вами», — вставил профессор и подхлестнул лошадей. «Ну вот», — продолжала Берг, — «считалось, что февральские волки — это свита Чернобога. Они, в общем, не волки». «Оборотни», — внезапно для самого себя произнес Арцулов. «Да, Чернобог посылает их перед собой, они служат ему гонцами. А когда приходит весна, они возвращаются в царство смерти». «Вы еще скажите, сударыня, что волков этих пуля не берет», — вновь хмыкнул профессор. «И еще про осиновые колья». «Между прочим, господа, осина в самом деле имеет интересные свойства», — внезапно заговорил Баганас, который, казалось, совсем не интересовался разговором. «Мне рассказывали, там есть какой-то любопытный фермент». «Против упырей», — хмыкнул профессор. — «Ох, господа, эти увлечения современной молодежи до добра не доведут. Упырей обещать не могу, но невроз заработаете как минимум». — «Успокойтесь, господа», — непонятно в шутку или всерьез проговорил Лебедев. Сегодня, по крайней мере, нам обеспечен спокойный ночлег. А что это за село, поинтересовался Арциулов. Это не село, это просто дом на берегу реки. Там жил какой-то раскольничий старец. В общем, думаю, там гонцы Чернобога нас не достанут. А там, кажется, стоит какой-то крест, вспомнил Семирадский. Да, кивнул полковник, это место так и называется. Семен Крест. А почему Семен? Спросила Берг. Так звали старца? Возможно, согласился Лебедев. Переночуем оттуда к Корлику, ну а там до Сайхена совсем близко. К Семен-Кресту Косухин вышел под вечер, позднее, чем рассчитывал. Идти было нелегко. В голове шумело, к лицу приливала кровь, а по всему телу расползался озноб. Похоже, ночью потухшего костра обошлась Степе недешево. Но думать об этом покуда не приходилось. Косухин понимал, что иного выхода нет. Не дойди он до Семен-Креста, следующую ночь под ледяным небом станет последней. Да и упускать белых гадов не хотелось. Слишком многим уже пришлось заплатить. Итак, Степа, отбросив ненужные мысли в сторону, упрямо шел мимо мрачных кедров, то спускаясь в небольшие балки, то вновь карабкаясь по заснеженным склонам. Ноги уже не слушались, в висках скопилась тупая тягучая боль. Но Косухин все шел и шел, лишь время от времени поглядывая на проступившее сквозь тучи солнце. Если оно не обманывало, он шел правильно. Под конец идти стало невмочь. Косухин хотел было кинуть карабин, у него оставался верный наган, но тут же одернул себя. Он один, а Беляков минимум четверо. Карабин он оставил и предпочел выбросить вещевой мешок. Все равно он или доберется до места и встретит беглецов, или к следующему утру ему уже ничего не будет нужно. Семен Крест открылся неожиданно. Степа взобрался на очередную горку, деревья расступились, и он увидел небольшую заснеженную долину, которую с двух сторон обступали крутые холмы, серебристую неровную ленту замерзшей Оки, а прямо внизу маленький черный квадратик, рядом с которым Косухин с трудом разглядел тень креста. Все-таки он дошел. Спускаясь, Степа старался разглядеть, нет ли кого у дома. Насколько ни смотрел, все было тихо. Даже снег в долине лежал нетронутый. Очевидно, после ночного снегопада здесь никто не проезжал. Правда, и для Косухина снег был ни к чему, его следы могли тут же заметить. Поэтому, не доходя метров ста до избы, Степан остановился и стал размышлять. Теперь уже было очевидно, дом пуст. Снег во дворе у крыльца, у входа в сарай лежал чистый и нетронутый. Огромный черный крест стоял чуть в стороне, около него снег тоже был цел. Итак, он успел первым. Оставалось решить, как удобнее подобраться к избе. Вначале Степа подумал было схорониться в стороне и подождать беглецов где-нибудь за деревом, но потом понял, что попросту замерзнет. Он прикинул, что гости прибудут с востока, от верховья Оки, и стал осторожно пробираться к дому с другой, противоположной стороны, надеясь, что с дороги его следы будут незаметны. Косухин пробрался к крыльцу, сбросил лыжи и осторожно запрыгнул на него, минуя ступеньки. Дверь, как он и ожидал, была не заперта. Степа постоял на пороге, осторожно вслушиваясь в тишину пустого жилища, но ничего подозрительного не услышал. Можно было заходить. Вначале Степа кинулся было к печке, но тут же обозвал себя дураком. Дым из трубы заметят сразу. Он вздохнул, подышал в окоченевшей ладони, даже попрыгал, чтобы разошлась кровь в ногах, и решил, что пора готовиться. У него был карабин, наган и финский нож. Конечно, для такой встречи пригодилась бы и пара гранат, пугнуть контру, но приходилось обходиться тем, что есть. Он аккуратно зарядил карабин и положил его на лавку, подтянув ее к самой двери. Наган Косухин сунул за пояс и пристроился у небольшого окошка, которое выходило аккурат в долину. И почти сразу же увидел маленькую темную точку. Еще не веря в удачу, он смотрелся и понял, что ошибки нет. Прямо по замерзшему руслу Оки мчалась тройка. Степа вдруг со страхом подумал, что беляки могут попросту проехать мимо. В этом случае оставалось лупить по беглецам из карабина. А этого делать не хотелось. но тройка, подъехав чуть поближе, замедлила ход и начала сворачивать прямо к избе. У Косухина отлегло от сердца, он схватил карабин, еще раз проверил затвор и стал внимательно наблюдать. Лошади остановились в метрах в 30. Очевидно, беляки были тоже с опытом и просто так соваться в Степину засаду не собирались. Правда, уже темнело, и Косухин надеялся, что его следы на крыльце все-таки не заметят. Из саней вышли четверо. Лиц было не разобрать, но гада Арцулова Косухин приметил сразу. Троих мужчин он не знал, а четвертую, узнавать было не нужно. Странная девушка из дома на Троицкой что-то говорила белому гаду, и Степе внезапно захотелось вышибить стекло и срезать проклятого беляка из винтаря. Но Косухин сдержался и стал смотреть дальше. Пятый, немолодой бородатый мужчина, похожий на попа, остался в санях, а остальные о чем-то беседовали, показывая руками то на дом, то на сарай. И тут Косухин сообразил, беляки могут сделать то, что двумя днями раньше не сообразил он сам – послать двоих к двери под прикрытием нескольких винтовок. В этом случае Степа, конечно, пропал. Но враги ошиблись так же, как и сам Косухин. Очевидно, их сбил с толку снег у дворе. Бородатый, перекинувшись словами с высоким, стоявшим рядом с Арцеуловым, повел лошадей к сараю, а остальные, не торопясь, пошли к крыльцу. Теперь надо было выждать. Степа замер, закусил губу и стал считать секунды. 5, 6, 7. Четверо. Девушка Арцеулов, высокий и очкарик, которого Косухин тоже помнил по дому на Троицкой, подошли метров на 10 к дому и остановились. Высокий что-то сказал остальным и, повернувшись, пошел к сараю, куда бородатый уже заводил лошадей. «Черт», — подумал Косухин, — «двое, значит, у сарая. У высокого чердынь Калуга карабин. Чего делать-то?» Даже если он задержит сейчас этих троих у крыльца, остальные легко снимут его первой же пулей. Конечно, можно пристрелить кого-нибудь хотя бы высокого, но Степа не знал, кто из них тот самый Лебедев, которого нужно задержать. Косухин вновь чертыхнулся и увидел, что трое, Арцулов, девушка и худой парень в очках, уже подходят к крыльцу. И тут Косухин понял, что должен делать. Ему стало заранее противно, но он знал, иного пути нет. Он еще раз прикинул расстояние и шагнул к двери. «Гад я, чердынь Калуга», — подумал вдруг Степа. Но в следующую секунду думать было уже некогда. Косухин распахнул дверь и выскочил на крыльцо, сжимая карабин. «А ну, стой, контра!» — гаркнул он, щелкая затвором. «Не с места, а то в раз девку порешу! Оружие на снег!» Он рассчитал точно. Ствол карабина смотрел прямо в грудь той, что так убивалась по пропавшей кошке. Трое у крыльца замерли. «И вы там!» — продолжал Степа, обращаясь к тем, что были возле сарая. «Бросай оружие!» Беляки молчали, ошарашенные неожиданностью. Надо было спешить, пока никто не опомнился и не сообразил, что красный командир Косухин один против пятерых. «Кидай оружие, говорю!» — вновь гаркнул Степа. «А то всех постреляют, чердынь Калуга!» Его глаза встретились с бешеным взглядом Арцеулова. И Косухину стало не по себе. Он отвел глаза и тут же услышал испуганно недоуменное. «Степан, это вы?» Девушка его узнала. Степе стало вдруг стыдно. Он попытался думать о революционном долге, но легче не становилось. «Если дернуться, в нее стрелять не буду», — твердо решил он. «Сволочь!» Арцулов медленно снял с плеча карабин и кинул его в снег. «Давай, давай, Контрик!» Косухину сразу же стало легче. «И револьвер тоже!» Револьвер упал рядом, тут же утонув в глубоком снегу. «Так», — мелькнуло в голове у Косухина, — «этот в очках, похоже, не опасен. Значит, те двое». «А ну вы!» — продолжал он. «У сарая! Кидай винтари!» Высокий, сняв карабин, бросил его. Бородатый недоуменно пожал плечами и поднял руки. «Валите сюда!» — продолжал Степа, довольный, что дело пошло. «Да побыстрее, Контрики, шевелись!» Двое переглянулись и, медленно увязая в снегу, двинулись в сторону крыльца. Внезапно Степа уловил какое-то движение и быстро перевел глаза на стоявших рядом. «Вовремя!» Белый гад Арцилов пытался сунуть руку за отворот полушубка. «Но не балуй, беляк!» — усмехнулся Косухин, приходя в хорошее настроение. «Мне тебя, гада, еще до трибунала довести надо!» Арцилов дернулся, но замер. Степа рассчитал точно. Беляк бросился бы, будь карабин направлен в грудь, но девушку он не мог подвергнуть опасности. «Стой, стой!» — подбодрил капитана Степан. «Померзни!» Сбоку послышались шаги. Это подходили двое, бородатый и высокий. Степа, отведя глаза от Арцилова, взглянул на них. Бородатый смотрел растерянно. Вид его явно не внушал особых опасений. Да и оружия, похоже, у него не было. Оставался высокий. «Наверное, это и есть Лебедев», — понял Косухин. «Ну-ка, покажись, полковник». Он взглянул в лицо тому высокому и вдруг почувствовал, что карабин валится из рук, а воздух застревает в горле. «А-а-а!» — только и мог проговорить он, медленно опуская оружие, которое вдруг показалось совершенно ненужным и бессмысленным. И в ту же секунду Арцилов прыгнул. Он рухнул прямо на Степу, вцепился в карабин и, не разжимая пальцев, ударил локтем Степу в висок. Косухин захрипел, падая на колени, и закрыл глаза. Капитан отскочил в сторону, и дуло захваченного карабина уставилось на Косухина, завалившегося на бок. «Не надо, Ростислав Александрович!» — крикнула Берг, хватая его за руку. «Жалейте красную сволочь!» — процедил Арцилов, неохотно опуская оружие. «Не надо, капитан!» Лебедев подошел к лежащему на земле Степе и опустился рядом с ним на корточки. «Уберите оружие!» И вот он был какой-то странный, решительный и одновременно виноватый. «Да что это вы, господа!» — возмутился Арцилов. «Чем вам дорог этот краснопузый в конце концов? Вы что, его знаете?» «Да, знаю», — кивнул полковник. «Оставьте его, господин Арцилов. Это мой брат». «Что?» В один голос ахнули Ростислав и стоявший рядом Берг. «Мой брат Степан, Степан Косухин. Моя настоящая фамилия Косухин, господа. Это мой младший брат». «Этот решительный молодой человек?» — удивленно произнес Семиранский, подходя к крыльцу и с явным интересом глядя на неподвижно лежавшего Степу. «Но вы ведь, помнится, говорили, Николай Иванович, что ваш брат еще школьник». «Вырос, значит», — ответил вместо полковника Арцилов, вынимая у Степы из-за пояса револьвер и нож. «По-моему, этот молодой человек преследует нас достаточно последовательно. Видать, из-за родственных чувств». «Прекратите, Ростислав Александрович», — перебил его Берг, осторожно щупая пульс на Степином запястье. «Что вы с ним сделали?» «Я?» Вновь возмутился капитан. «Ну, знаете, сударыня, еще секунда, и он бы вас попросту пристрелил». «Оставьте», — девушка опорнулась к спутникам. «Господин профессор, Семен Александрович, его надо внести в дом». «Да-да», — подхватил Лебедев. «Конечно, господа. Извините, я просто немного подрастерялся». «А я его тоже знаю», — удивленно произнес Багараз, до этого не проронивший ни звука. «Этот господин из Чеки, помнится, был крайне невежлив». Арцилов отошел в сторону, делая вид, будто все происходившее его не касается. Он ограничился тем, что подобрал свое оружие и заглянул в избу, убедившись, что объявившийся родственник полковника Лебедева не привел с собой десяток краснопузых. Нельзя сказать, что случившееся поразило Арцилова. В конце концов, почему у полковника не может быть младшего брата, которого занесло аккурат к красным? Конечно, встреча посреди Таежного моря была неожиданной, но за свою фронтовую жизнь Ростислав видел еще и не такое.